Михаил Казиник. Парадокс гениев. О гениальности. Я описал эту книгу в разгар царствования коронавируса. Вирус отменил все мои поездки, концерты, семинары о школе будущего. Для себя я воспринял этот период как указание написать еще одну, третью книгу о тайнах гениев. Писал ее в надежде, что многое в ней пригодится людям в послевирусную эпоху. В ответ на мое давнее утверждение о том, что мы рождаем гениальных детей, а потом излечиваем их от гениальности, я получаю много писем. Главная мысль писем звучит так. Если мы, как вы советуете, не позволим себе и окружающему миру погубить гениальность в наших детях, и они будут жить и творить гениальную музыку, писать гениальные книги, стихи, картины, то будут ли дети счастливы? Это очень серьезный вопрос. Если внимательно изучать жизнь великих людей, то приходишь к печальному выводу о том, что большинство гениев в обыденной жизни были несчастны. Во всяком случае, простой средний человек со средними способностями, или, как я часто говорю и пишу, умело погашенный в детстве гениальностью, куда более счастлив в своей простой жизни. С любимой женой, детьми, уравновешенной психикой, со своим домиком, садиком. В отличие от зачастую безумных гениев, с их обнаженной кожей, Чайковский, Малер, Шуман, глухотой, Бетховен, Сметана, шизофренией, Шуман, тот же Сметана, Ван Гог, Гоген, Эль Греко, житейской неустроенностью почти все, сопутствующими их гениальности болезнями, слепотой, синдромом Аспергера, формой аутизма, зачастую ранней смертью, Вольфганг Амадей Моцарт, Александр Сергеевич Пушкин, Рафаэль Санти, Франц Шуберт, Фредерик Шопен, Карл Мария фон Вебер, Винченцо Беллини, Федор Васильев, Эгон Шиле, Амедео Модильяни, Джованни Перголези, Маколоис Чурлёнис. Житейской неприспособленностью, невозможностью жить в социуме, неспособностью воспринимать простые вещи, которые понятны и доступны любому человеку, лишенному искры творческой гениальности. Но если бы гении хотя бы дружили между собой, понимали, поддерживали друг друга, так ведь и этого нет. Шуман отправляет свой карнавал в дар Шопену. Шопен даже не отвечает, а потом называет гениальное творение Шумана вообще не музыкой. А ведь среди участников шумановского карнавала сам Шопен. Шуман посвятил метру, перед которым преклонялся одной из самых прекрасных абсолютно шопеновских мелодий. Мягкий и хрупкий интеллигент Петр Ильич Чайковский не скупится на бранные слова, когда речь заходит о музыке другого гения, Иоганнеса Брамса. Он же Чайковский не воспринимает Мусоргского, и это взаимно. Чтобы этот этюд не воспринимался как апофеоз грубости, я лучше опущу эпитеты, которыми гении награждали друг друга. И даже нежнейший, добрейший, человечнейший Йозеф Гайдн не воспринял музыку своего ученика, одного из трех венских классиков, Бетховена. Хотя с нашей сегодняшней точки зрения ранний Бетховен не очень отличался от Гайдна. Ибо влияние Гайдна было велико, и Бетховен писал под его Гайдна воздействием. Но сам Гайдн бетховенскую музыку от своей отличил. И выразил недовольство ею в максимально мягких выражениях. Поскольку выражения мягкие, процитирую, «словно у вас несколько голов, несколько сердец, несколько душ». Вот так. Послушайте первую фортепианную сонату Бетховена и почти любую из сонат Гайдна. И там вы найдете чудеса. Классическую уравновешенность, стройность, красоту. Однако же Гайдн услышал в Бетховене несколько сердец. Тот же Бетховен под впечатлением гениальной игры скрипача и композитора, профессора Парижской консерватории Радольфа Крейцера, пишет для него невероятную сонату, отправляет ее метру в Париж, и никакого даже формального, хотя бы из вежливости, ответа. а соната вошла в историю музыки под названием Крейцерова. И получилось, что сверхгений Бетховен увековечил Крейцера. А потом, почти через 100 лет, еще один гений, на этот раз литературный, Лев Николаевич Толстой, создал повесть «Крейцерова соната». В ней Толстой поднял такие острые вопросы, которые дискутируют до сегодняшнего дня. К тому же великий писатель в нескольких строчках так описал свое впечатление от музыки, что это описание можно отнести к лучшим рассказам о музыке в мировой литературе. Для того, чтобы оценить эту грандиозную сонату, не хватит слов. И уже больше 2 веков не хватает. А Крейцер тогда так и не исполнил. Не могу не напомнить вам толстовский текст, описывающий впечатление героя повести от звучания Крейцеровой сонаты. Они играли Крейцерову сонату Бетховена. «Знаете ли вы первое престо? Знаете?» — вскрикнул он. «О, страшная вещь эта соната, именно эта часть, и вообще страшная вещь музыка. Что это такое, я не понимаю. Что такое музыка, что она делает, и зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, вздор, неправда. Она действует страшно, действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося. Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душой и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю». Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла. Сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла. Ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка — государственное дело, и это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих, и потом бы делал с ними, что хочет? И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках, кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки, сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии и чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как... Как будто говорилось мне в душе, Что такое было, то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он, представлялись совсем в другом свете. А какие напряженные, хотя и бескровные войны велись в истории музыки. Война буффонов, война глюкистов с печенистами, война вагнерианцев и браминов, сражение между итальянской, Монтеверди, Карелли и французской, люли, рамо, барочной музыкой. В первом томе моей книги «Тайны гениев» я назвал это непонимание гениями друг друга защитным полем гения. Каждый гений и его творчество — целый космос. И понять, казалось бы, простую истину, что рядом с его грандиозным миром может существовать и сосуществовать другой, равновеликий мир, гений порой не в состоянии. И практически каждый гений в своей жизни и творчестве одинок. Замечательный пианист, прекрасно игравший музыку Шопена, на мой вопрос, кто из пианистов с его точки зрения лучший исполнитель сочинений этого композитора, ответил: «Я других пианистов не слушаю». Подобные ответы звучат не всегда и не обязательны. Но у гениальных творцов это почти закон. Два крупнейших оперных композитора XIX века, Вагнер и Верди, никогда не встречались, хотя были современниками и властителями душ. В русской литературе того времени жили одновременно и рядом три титана — Толстой, Достоевский, Лесков. Гоголь несколько раньше, а Чехов немного позже. Лев Толстой и Федор Достоевский так и не оценили своего гениального современника Николая Лескова. А ведь это был первый подлинный полистилист русской литературы. Не услышали? Не могли? Не хотели? Да и сами Толстой и Достоевский, будучи современниками, никогда друг с другом не встречались. Казалось бы, какой интересной была бы их встреча. Но нет, не изъявили желания. А вот Чайковский с Толстым встретились один раз. И даже обменялись письмами, по одному письму. Сейчас я попрошу вас догадаться, почему гениальный писатель и гениальный композитор не стали встречаться и переписываться. Для этого процитирую два письма. Толстой Чайковскому. 1876 год, декабря 19-го, 21-го. Я П. Посылаю вам, дорогой Петр Ильич, песни, и я их еще пересмотрел. Это удивительное сокровище в ваших руках, но ради Бога обработайте их и пользуйтесь ими в Моцарта-Гайденовском роде, а не в Бетховена, Шумана, Берлиоза, искусственном, ищущем неожиданного роде. Как вы думаете, понравилось ли письмо графа Толстого Чайковскому? Чайковский Толстому. Граф. Искренне благодарен вам за присылку песен. Я должен вам сказать откровенно, что они записаны рукой неумелой и носят на себе разве лишь одни следы своей первобытной красоты. Самый главный недостаток — это что они втиснуты искусственно и насильственно в правильный размеренный ритм. Только плясовые русские песни имеют ритм с правильным и равномерно акцентированным тактом, а ведь былины с плясовой песнью ничего общего иметь не могут. Вообще присланные вами песни не могут подлежать правильной систематической обработке. То есть из них нельзя сделать сборника, так как для этого необходимо, чтобы песня была записана, насколько возможно, согласно с тем, как ее исполняет народ. Это необычайно трудная вещь и требует самого тонкого музыкального чувства и большой музыкально-исторической эрудиции. Толстой Чайковскому. Дорогой Петр Ильич, Чайковский Толстому, граф. Почему? Что так рассердило Петра Ильича? Бесцеремонно-дилетантское отношение к музыке. Самоуверенность, а точнее уверенность в том, что он, граф Толстой, писатель, признанный во всем мире, имеет право давать указания композитору как, да еще в стиле каких композиторов ему обрабатывать народные песни. Причем Чайковский настолько в ярости, что дает отповедь Толстому, с трудом оставаясь в рамках приличия. Вот почему больше ни писем, ни встреч. А ведь до этого так мечтали о встрече. Чайковский продолжал любить творчество Толстого. Но встретиться еще или продолжить переписку не для нервной системы композитора. Особенно если учесть, что Толстой начал беседу с Чайковским, рассказывая о своей нелюбви к Бетховену. Когда провалилась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен», началась невиданная травля автора. Собственно, этот провал и стал причиной ранней смерти Бизе. Он умер через 3 месяца после премьеры, хотя последующие спектакли шли с возрастающим успехом. Ни Сен-Санс, который был не только самым популярным французским композитором, но и самым уважаемым музыкальным критиком, ни консерваторский товарищ Бизе Шарль Гуно, ни друг Бизе, директор Парижской консерватории и композитор Амбруаз Тома ни слова не сказали в защиту своего современника и его гениальной оперы. А ведь достаточно было Сен-Сансу выступить с позитивной статьей, недоброжелатели немедленно бы утихли. Он это сделал, но, увы, после смерти Бизе. Сен-Санс написал: «Они погубили его. Кто они? Почему не он своим молчанием? Как он был тогда необходим Жоржу Бизе?» Петр Ильич Чайковский был потрясен оперой. Вот его отзыв. «Вчера вечером я проиграл от начала до конца «Кармен» Бизе. По-моему, это в полном смысле шедевр, то есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. И что за чудный сюжет оперы. Я не могу без слез играть последнюю сцену. С одной стороны, парадное ликование и грубое веселье толпы, смотрящей на бой быков, с другой стороны, страшная трагедия и смерть двух главных действующих лиц, которых злой рок Фатум столкнул и через целый ряд страданий привел к неизбежному концу. Я убежден, что лет через 10 «Кармен» будет самой популярной оперой в мире». Так она и случилась. Фридрих Ницше слушал оперу Бизе 20 раз подряд и излечился от своего вагнерианства. Я очень хочу процитировать фрагмент из письма этого гениального философа. «Я слышал вчера, поверите ли, в 20-й раз шедевр Бизе, как совершенствует такое творение, становишься сам при этом шедевром. И действительно, каждый раз, когда я слушал «Кармен», я казался себе более философом, лучшим философом, чем кажусь себе в другое время, ставшим таким долготерпеливым, таким счастливым, таким индусом, таким оседлым. 5 часов сидения — первый этап к святости. Смею ли я сказать, что оркестровка Бизе почти единственная, которую я еще выношу, та другая оркестровка, которая теперь в части вагнеровская, зверская, искусственная и невинная, в одно и то же время и говорящая этим сразу 3 чувствам современной души, как вредна для меня она. Я называю ее Сирокко, неприятный пот прошибает меня. Моей хорошей погоде настает конец. Эта музыка кажется мне совершенной. Она приближается легко, гибко, с учтивостью. Она любезна, она не вгоняет в пот. Хорошее легко, все божественное ходит нежными стопами. Первое положение моей эстетики. Эта музыка зла, утонченно, фаталистична. Она остается при этом популярной. Она обладает утонченностью расы, а не отдельной личности. Она богата, она точна. Она строит, организует, заканчивает. Этим она представляет собою контраст полипу в музыке бесконечной мелодии. Слышали ли когда-нибудь более скорбный трагический тон на сцене? Как он достигается? Без гримас, без фабрикации фальшивых монет, без лжи высокого стиля. Наконец, эта музыка считает слушателя интеллигентным, даже музыкантом. Она и в этом является контрастом Вагнеру, который, как бы то ни было, во всяком случае, был невежливейшим гением в мире. Вагнер относится к нам, как если бы он говорит нам одно и то же до тех пор, пока не придешь в отчаяние, пока не поверишь этому.